И вот из-за этого нет таких вот секретов, которые мы могли бы соблюсти, рычажков, за которые мы могли бы дернуть, и все бы вдруг исправилось. Потому что это постоянная и продолжающаяся борьба двух эгоистических характеров. И если только что-то более фундаментальное не произойдет в сердце человека, то семья не будет работать как положено. Поэтому нет таких секретов семейной жизни. Я когда сам был еще не женат, я посетил, так получилось, несколько семейных конференций. И иногда некоторые семейные конференции были построены вот по такому типу как раз. Секреты семейного счастья. Сейчас мы вам откроем такие секреты, которые вы никогда раньше не знали, и вы заживете долго и счастливо. Но, как правило, все эти секреты, какие-то уловки, какие-то романтические мероприятия, которые там организовываются, вы знаете, иногда вот делают секрет семейной жизни, да, там говорят о, скажем, отношениях, романтических отношениях между супругами, о том, как важно эти романтические отношения восстанавливать, взращивать, развивать. Я не спорю, это важно. Да, потом делают такой вот ужин романтический, где нужно написать письмо заранее, подготовиться. И вот люди пишут, там муж пишет письмо своей жене, жена заранее там в уединении пишет письмо своему мужу. Потом создают такой вот романтический момент, они сидят, зал украшен, там официанты, красивый ужин, свечи горят. И вот каждый из них делится друг с другом вот этими письмами, они читают это романтическое письмо, и у них такие приятные чувства. Но знаете, как долго это длится? Ну, эффект от такой конференции длится максимум 2 недели. Причем это я говорю не только по своему впечатлению, но я беседовал со многими-многими людьми, которые бывали на этих конференциях вместе со мной, из нашей церкви. Эффект длится максимум 2 недели. И потом от этого не остается ничего, лишь воспоминания о том, как хорошо было вот на том романтическом ужине. Надо как-нибудь повторить. Но коренным образом семья не меняется, отношения не меняются. Почему? Потому что остались те же самые 2 эгоиста, у которых в сердце абсолютно ничего не поменялось. Мы можем какой-то организовать внешний пафос, внешнюю какую-то атрибутику, внешнюю романтику, но она долго нас не будет вести, долго не понесет нас и далеко не унесет. А на самом деле для успешной семейной жизни требуется гораздо более глубокое и коренное изменение в сердце человека. Поэтому, если вы пришли на конференцию в надежде услышать 3 секрета успешной семейной жизни, то я вынужден вас разочаровать, таких секретов вы не услышите. Более того, некоторые думают, что, ну хорошо, я не ожидаю секретов каких-то там, но я ожидаю получить полноценное библейское учение о браке. И когда я услышу вот это вот полноценное систематическое библейское учение о браке, тогда моя жизнь станет благополучной, и у меня в семье все наладится. Это уже более хорошее ожидание – и более правильное, и более реалистичное. Действительно, в этом есть большая польза, и я ни в коем случае не хочу преуменьшать или отрицать пользу от изучения библейского учения о браке. Это чрезвычайно важно, это фундамент, это основа всего. Но знаете, в чем проблема? Проблема в том, что если бы мы с вами даже взяли и начали изучать все, что Библия говорит о браке, от книги «Бытие» до книги «Откровения», и мы с вами обратили бы внимание на каждый стих, который говорит о браке, и мы вывели бы все библейские принципы, которые в Библии есть на тему брака, и мы с вами объединили все это в большую и толстую книгу и прочитали бы эту книгу несколько раз. Это, конечно, принесло бы нам определенную пользу, и я опять же хочу подчеркнуть, что я не отрицаю пользы и важности изучения библейского учения о браке. Но вполне вероятно, что у многих из нас и после этого семейная жизнь тоже не изменилась бы. Почему? Потому что большинству из нас не то чтобы недостает информации. У большинства из нас главная проблема заключается не в том, что мы не знаем, как правильно поступать в семейной жизни. У некоторых действительно есть такая проблема – недостаток информации. Если мы только недавно пришли к Богу, недавно в церкви, только начинаем сталкиваться со Священным Писанием, конечно, у нас вакуум информации. и нам нужно получить систематическое библейское учение о браке, чтобы знать, чего ожидает от нас Господь, как должна выглядеть библейская, угодная Богу, духовная семья. Это важно. Но, к сожалению, для большинства из нас проблема не в этом. Большинство из нас, кто выросли в верующих семьях или просто уже давно посещают церковь, давно являются членами церкви, давно читают Библию, большинство из нас, в общем-то, знают достаточно информации о том, как должны складываться отношения в семье. Но наша проблема в том, что мы не применяем то, что знаем, несмотря на то, что у нас есть информация, но мы ее не применяем. Опять же, в чем причина? Причина в том, что есть рассогласование между нашей головой и нашим сердцем. Наша голова знает одно, но сердце хочет чего-то другого. И поэтому мы не применяем того, что знаем. И очень часто бывает, что когда обращаются семьи, страдающие какими-то проблемами, у них разлад отношений, конфликты и отдаление друг от друга, вот когда они обращаются для душепопечения, нередко мы сталкиваемся с тем, что и муж, и жена уже знают достаточно информации, и каждый из них знает, как нужно поступать, и их проблема не в недостатке информации. Поэтому, на мой взгляд, самый главный ключ к решению семейных проблем кроется не в этом. Это важно, но это не единственное, и это не самое главное. В чем же тогда кроется ключ к решению семейных проблем, и где же вот тот самый центр мишени, куда нам нужно бить? Где та самая главная цель? Где мы промахиваемся, от чего наши семьи начинают страдать? Откройте, пожалуйста, послание к Галатам, 5 главу. Послание к Галатам, 5 глава. Галатам, 5 глава, с 19 стиха. «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Обратите внимание на этот список. Прелюбодеяние – это грех против семьи. Блуд, то есть добрачные отношения – это грех против семьи. Ну и сюда же к блуду относится порнография. Нечистота, непотребство – это грехи против семьи. Дальше, если пропустить несколько слов здесь, вы увидите в 20 стихе. Вражда. Если в семье будет вражда, это разлад. Ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. 21 стих. Ненависть, убийство, как крайнее проявление гнева. Пьянство, бесчинство и тому подобное. Обратите внимание, как много из этих качеств, которые здесь перечислены, применимы к семье и часто проявляются в некоторых семьях. Если мы посмотрим на нашу семью, вот представьте себе, что в вашей семье проявляются вот такие вот дела. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть, пьянство, бесчинство. У вас будут хорошие отношения в семье? Успешной ли будет семейная жизнь? Нет. Можно ли сказать, что в результате вот этих вот вещей возникает разлад, разрушение отношений, и дело может дойти до развода и полного, так сказать, краха семьи, убийства семьи? Можно ли сказать, что в результате вот этих вот вещей произойдет смерть семьи? Да, конечно. Но посмотрите, что это такое? Это здесь называется в 19 стихе «дела чего?» «Дела плоти». То есть причина того, что в наших семьях возникают вот эти вот вещи, как, например, блуд какой-то или вражда, ссоры, распри, разногласия, то есть когда возникает разлад в отношениях и когда в семье складывается плохая атмосфера, причина кроется на самом деле не в том, что мы не знаем секретов успешной семейной жизни, и даже не в том, что мы не знаем систематического библейского учения о браке. Мы можем его знать, а можем не знать. И при этом могут проявляться вот такие вот качества. Причина кроется в нашей плоти. Дела плоти приводят к тому, что разрушаются семьи, что нарушаются отношения, и что наша семья на самом деле является очень плохим отображением Христа и Церкви, а значит, плохим свидетельством для окружающего мира. Проблема заключается в нашей плоти, дела плоти. Теперь посмотрите дальше. 22-23 стих. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание». Представьте себе семью, в которой царит любовь. И это любовь, которая соответствует качествам 1 Коринфянам 13 главы, которая долготерпит, милосердствует, не гордится, не превозносится, не бесчинствует, не ищет своего, не мыслит зла и так далее, и так далее. Вот если проявляется такая любовь, которая проявляется в делах, как говорит Иоанн в первом послании Иоанна, будем любить не словом и языком, но делом и истиной. Если в отношениях между супругами царит такая любовь, будет ли в семье хорошая атмосфера? Да, несомненно, в семье будет хорошая атмосфера. Если в семье будет радость, следующее качество, да? Представьте себе, вы возвращаетесь домой, и в семье радость, и вам приятно возвращаться домой. А не как в песне Высоцкого. Помните, ничего, это не грешно в вашей церкви процитировать Высоцкого? Можно? Там, помните, как в одной известной песне у него, «Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, там ты сидишь». Это совсем другой уже настрой, совсем другая атмосфера, да? Когда не хочется возвращаться в семью, когда отсутствует радость, когда есть какое-то угрюмое настроение, какая-то вражда, какая-то колкость, какие-то постоянные придирки и нет радости. Это одна ситуация, и совсем другое, когда ты возвращаешься домой, и ты знаешь, что тебя с улыбкой встречает жена, дети бегут навстречу, папа, папа пришел, тебе радостно возвращаться. И наоборот, жена приходит, да, ее встречают и дети, и муж. И в семье радостная атмосфера, они садятся ужинать, там шутки, там улыбки, они обмениваются в такой добродушной атмосфере всем, что произошло за день, они смеются, они вместе поклоняются Богу. Радость, это прекрасно, да? В атмосфере, в семье будет очень хорошая атмосфера. Дальше мир. Если вы приходите домой, и дома есть мирные отношения, то есть не состояние войны, где каждый из супругов чувствует себя сидящим в окопе и боится высунуться из этого окопа, потому что могут полететь снаряды, если ты лишний раз высунешься. Вот. И они только в защите постоянно пребывают и друг друга только колят издалека. Это отсутствие мира. И наоборот, если в семье мир, если нет никакого барьера в отношениях между супругами, мир – это прекрасная атмосфера. Хотели бы вы жить в такой семье? Конечно. Дальше – долготерпение. Одно дело, когда это идет постоянное осуждение, когда за малейший проступок сразу же тыкают носом, когда пилят по малейшему поводу и без повода. Другое дело, когда есть долготерпение, когда мы принимаем друг друга со всеми колкостями нашего характера, со всеми нашими иголками, со всеми недостатками, со всеми особенностями поведения, особенностями характера, особенностями внешности и так далее. Когда есть долготерпение, даже когда нам сказали неосторожное слово, в нашем сердце достаточно места, чтобы там провалилось это неосторожное слово и потерялось. Или наоборот, противоположная ситуация, когда Павел говорит, помните, «Вам не тесно в сердцах наших, а нам в сердцах ваших тесно». потому что вы не принимаете нас такими, какие мы есть. Вы нас постоянно хотите в чем-то обвинить, уличить, не принимаете никаких поступков с нашей стороны, все превращаете в повод для вины. Нам в сердцах ваших тесно. Вот это не долготерпение, а долготерпение, наоборот, когда в сердце просторно, когда в сердце человека нечестно, когда ты знаешь, что даже если ты скажешь неосторожное слово и обидное слово, оно не будет записано против тебя и не будет использовано потом как повод для обвинения. Ты и сам пожалел уже об этом слове, ну неосторожно выразился, ну неправильно что-то сказал. Но это никак не затуманит ваши отношения. Это слово будет просто покрыто любовью. Это долготерпение. Если в семье долготерпение со стороны супругов, это будет хорошая атмосфера? Хорошая. Дальше. Благость, то есть доброта, это доброе расположение, когда мы не со злостью друг к другу относимся, не с осуждением, не уничижаем друг друга, но наоборот, с добротой. Если в семье иногда возникают такие отношения, когда один из супругов уничижает другого, то есть постоянно пытается показать, что он в чем-то хуже, в чем-то недостоин, чего-то не умеет, что-то делает постоянно неправильно. И тогда это очень, очень нехорошая, некомфортная атмосфера в семье, отношения будут непременно портиться. А когда есть наоборот доброта, благость, когда есть доброе расположение, это прекрасная атмосфера. Когда есть милосердие, милосердие – это сострадание к боли и к недостаткам. Когда мы видим, что человек, что человеку плохо, что он страдает, и мы не говорим ему, ну ты сам виноват, не тыкаем его носом и так далее, но наоборот мы проявляем милосердие, мы смягчаемся по отношению к его страданию. Это будет хорошая атмосфера в семье, да? Дальше вера. Вера, конечно же, как плод Духа Святого, она включает в себя и упование на Божье обетование, но вера – это также по отношению к людям, это взаимное доверие. Помните, о любви говорится, что любовь всему верит. То есть любовь настроена не с подозрительностью, но с изначальным доверием. И если в семье, допустим, есть подозрения постоянные, ну, к примеру, там муж задержался с работы на час, а жена сразу же начинает подозревать, так, ты что это задержался на час, а ну-ка дай мне свой телефон, а дай-ка я посмотрю, кому ты звонил, а сейчас я проверю, по последним номерам телефонов звонит и проверяет, так, а вот о чем с вами разговаривал мой муж, так или, а у вас правда был мой муж, ну вот это вот недоверие, оно сразу же разрушает отношения, это очень, очень плохо на самом деле, это как такой вот укол, выпад, как ножом по сердцу человека. Недоверие всегда, всегда плохо. Да, кто-то сказал, что для интеллигентного человека нет худшего оскорбления, чем недоверие. Вот. Но если у нас в семье наоборот атмосфера доверия, есть вера, это будет хорошая атмосфера семьи. Дальше 23 стих. Кротость. Качество кротости. Кротость – это умение сдерживать себя. Кротость – это умение укрощать. Кротость и укрощение – это однокоренные слова в русском языке. Ну и в греческом оригинале это тоже слова одинаковые. Быть кротким и укрощать – это одно и то же. Кроткое животное – это одомашненное, укрощенное животное в древнегреческом языке. Так вот, кротость – это умение обуздывать свой нрав, укрощать себя. То есть противоположность этому качеству – это импульсивность, когда человек взрывается, себя не контролирует. Некоторые из нас оправдывают это тем, ну, я просто такой, принимай меня таким, какой я есть. Но это неправильно. Да, мы можем быть импульсивными, но нам нужно с этим бороться и нужно укрощать свой нрав. То есть учиться свои эмоции, свои реакции держать под контролем. Кротость. Если в семье люди друг друга не контролируют, то по малейшему поводу, как спичка, они зажигаются, вспыхивают, сразу же по совершенно, совершенно мелким пустякам возникают ссоры. Часто это бывает, что когда семьи приходят, опять же, на консультации душепопечительские, то когда начинаешь узнавать их историю, как они пришли к тому, к чему пришли, как они дошли до такой ручки, вот. Оказывается, что все начиналось с вещей, вот ссоры возникали по совершенно пустяковым вещам. Ну, вплоть до того, что как кто-то яичницу жарит. или как после себя тарелку оставил. Ну, казалось бы, такая пустяковая вещь. Это же не вот там ты лишился квартиры, дома, все сгорело и ребенок умер. Это какие-то совершенно пустяковые вещи, но вот из-за именно этих пустяковых вещей возникают скандалы и ссоры. В чем проблема? Нет кротости. Люди не сдерживают себя, но сразу же вспыхивают по малейшему поводу и без повода. Дальше воздержание. Воздержание – это умение, опять же, контролировать себя, чтобы удерживаться от греха. Кротость – это как бы сдерживание своих реакций, своих внешних реакций. Воздержание – это сдерживание от греха. Опять же, если в семье люди не удерживаются от греха, нет воздержания, то они будут грешить друг против друга, против других людей, семья будет разрушаться. Если люди умеют удерживаться от греха, то будет совсем другая атмосфера. Хотели ли бы вы жить в такой семье, в которой царит любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание? Хотели бы? Ну, наверное, вопрос риторический. Я просто жду больше каких-то кивков с вашей стороны. Не столько для того, чтобы узнать ответ, сколько для того, чтобы узнать, кто из вас еще по-прежнему меня пока слушает. Итак, мы все хотели бы жить вот в такой вот семье. Но посмотрите, в результате чего возникают вот эти вот качества. 22 стих начинается с таких слов. «Плод же Духа». И не обращайте внимания на то, что слово «дух» здесь написано с маленькой буквы. Как вы знаете, в древнегреческом языке не было маленьких и больших букв, а были одни только большие первоначально. Некоторые думают, что одни только маленькие, на самом деле наоборот, только большими буквами все писали, но это не так важно. Я сам не знаю, зачем я об этом начал говорить, но просто интересная информация. Вот, все, сказали, забыли. В общем, не было маленьких и больших букв. Вот это различие с большой буквы или с маленькой с буквы это написать, это введено просто переводчиками, согласно их пониманию. А для того, чтобы нам разобраться, что же это за дух здесь имеется в виду, нам нужно изучать и контекст, и другие места в учении апостола Павла. Например, послание к Римлянам, 8 глава, где он тоже говорит о плоти и о духе. И у него очень похожие выражения встречаются. И очень четко можно увидеть, что под духом он имеет в виду на самом деле Дух Святой, Дух Божий. Так что вот этот вот плод, вот эти качества, это плод Святого Духа. Плод, который в нас производит Святой Дух. Заметьте, если у нас будут вот первые качества, первый набор качеств, о которых мы говорили с 19 по 21 стихи, то это семья проблемная, это семья конфликтующая и разрушающаяся. Семья, которая идет по пути фактически как минимум к разрушению семьи. Второй набор качеств – это семья здоровая, процветающая, в которой есть хорошие, гармоничные отношения между супругами. Но заметьте, чем определяется то или другое? Чем определяется, к какому типу семьи принадлежит наша семья? Вы к какому типу семьи принадлежите? К первому набору или ко второму? Это определяется не тем, знаете ли вы секреты успешной семейной жизни. Это определяется не тем, как часто вы организуете романтический ужин. И это определяется даже не тем, как много вы знаете на тему библейского учения о браке. Это определяется дела плоти, с одной стороны, с другой стороны, плод духа. То есть, если мы живем по плоти, то наша семья будет разрушаться. Если мы живем по духу, как здесь говорится в 18 стихе, если вы духом водитесь, то есть если Дух Святой ведет нас, руководит нами, и мы поступаем так, как угодно Духу Святому, и мы исполняемся Духом Святым, то в нас будут произрастать такие вот качества, как здесь в 22-23 стихе, и семья будет процветать. Знаете ли вы какие-нибудь пожилые семьи, верующие, которые достигли уже преклонных лет и сохранили хорошие, даже можно сказать, прекрасные, примерные отношения друг с другом. Знаете. И я тоже знаю такие семьи. И это прекрасно, да? Не правда ли? Но заметьте, они не знали секретов семейной жизни. И многие из них не знали никаких современных психологических теорий и никогда не бывали на приеме у психолога. И многие из них, живя в советское время, не получили, не имели возможности просто узнать систематическое учение о браке. Просто никто не проводил им курс «Брак без сожалений» или какой-нибудь другой на эту тему. Никто никогда не преподавал им целостное библейское учение. Так, чтобы вот там несколько недель его изучать, вникая подробно в каждый стих Писания на эту тему. И многие из них, если не сказать все, никогда не были на добрачном консультировании. При этом, опять же, я хочу подчеркнуть, что я не отвергаю важности вот таких вещей, как изучение систематического библейского учения о браке или добрачное консультирование. В нашей церкви это закон, в нашей церкви мы не допускаем пары к браку, если они, ну, если речь идет о молодых людях, да, вот, мы не допускаем пары к браку, если они не прошли добрачного консультирования. То есть мы считаем это чрезвычайно важным, то есть вот то, что я говорю, это нисколько не перечеркивает, не преуменьшает важности добрачного консультирования. Но мне хотелось бы, чтобы вы меня услышали и поняли вот этот вот маленький нюансик, эту важную мысль. Многие семьи, даже не пройдя добрачного консультирования и не зная многих вещей, и никогда не изучая, и не прочитав ни одной книги о семье, имеют прекрасные отношения друг с другом и могут быть образцом и примером, достойным для подражания. В чем секрет? Они живут по духу. То есть это люди, которые всю свою христианскую жизнь и всю свою семейную жизнь стремились жить по духу, жить в Духе Святом, угождать Богу, исполняться Духом Святым. И из-за того, что они постоянно исполнялись Духом Святым, постоянно пребывали в Писании и в молитве, их характер менялся таким образом, что они не поступали по плоти, а поступали по духу. И они в семейных отношениях не поступали по плоти, а поступали по духу. Но учились, во всяком случае, преодолевали, смиряли свою плоть, возрастали в плоде Духа Святого. И по мере того, как умножались в них вот эти вот качества, плод Святого Духа, тем более любящими, гармоничными и радостными становились их семейные отношения. Поэтому ключ к решению семейных проблем – это не просто прочитать какую-то лекцию и восполнить недостаток знаний, хотя это имеет свое место. Но самое главное, самое большое, самое значимое – ключ к решению семейных проблем заключается в том, чтобы жить по духу. Поэтому самая лучшая семейная конференция, если вы позволите мне так сказать, самая лучшая семейная конференция – это семейная конференция, где звучит Евангелие, где люди могут обрести спасение и где они могут научиться, как им просто жить нормальной христианской жизнью. И если каждый из них, и муж, и жена, будет жить нормальной христианской жизнью, исполняясь Духом Святым, то у них не будет конфликтов и раздоров, не будет дел плоти, и они никогда не подойдут к точке, когда они начнут раздумывать о разводе. Это будет просто невозможно. Это будет просто для них, не будет умещаться в их сознании, они будут говорить, как это невозможно. Я не могу этого даже допустить, я даже думать об этом не могу. Я хочу поступать как угодно Богу, я хочу проявлять вот такие вот качества. И их семейные отношения будут становиться гармоничными. Поэтому ключ к решению семейных проблем – это исполнение Духом Святым. Ключ к решению семейных проблем – это нормальная духовная жизнь каждого из двух супругов. И вот об этом мы сейчас в оставшееся время еще немножечко поговорим. Но прежде чем мы будем говорить о том, как исполняться Духом Святым и как применять это в семье, мне хотелось бы обратить ваше внимание еще на несколько моментов в этом тексте. Посмотрите, во-первых, на 21 стих. Мы его уже читали, но не дочитали до конца, может быть, вы заметили. Здесь говорится, после того, как он эти качества плоти, дела плоти перечисляет, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, он говорит, предваряю вас, то есть предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так, Царствие Божие не наследуют. Если мы живем регулярно, проявляя вот такие вот качества, как прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия. Если мы живем таким вот образом, и эти качества не уходят из нашей жизни, не сходят на нет, а наоборот проявляются больше и больше, то мы подходим вот под эту вот категорию, когда Павел говорит, поступающие так, Царствие Божие не наследуют. К сожалению, бывает нередко и такой сценарий, что какая-то семья испытывает большие проблемы в браке, у них ссоры, они живут как кошка с собакой, наконец они доходят до того, что они уже друг друга терпеть не могут, и либо сами обращаются за помощью, либо кто-то из церкви их обличает и направляет их к пастырям для душепопечения. И вот с этими людьми начинаешь беседовать, выяснять, в чем проблема, вникать в суть, изучать их историю отношений, узнавать, как они сейчас живут, начинаешь с ними проходить какие-то аспекты библейского учения, чтобы их скорректировать. Но иногда бывает так, к сожалению, бывает, что несмотря на все душепопечение и несмотря на всю помощь, которую мы стараемся, как пасторы церкви, предоставить этим людям, библейскую помощь, несмотря на все рекомендации, которые мы даем, несмотря на все советы, у них ничего не меняется. Они продолжают ссориться друг с другом, не выносить друг друга и так и не находят между собой ни мира, ни общего языка. И бывает так, что даже уже машут рукой и начинают отдельно как-то искать возможности отдельно жить. Знаете, в каких случаях это происходит, когда душепопечение не помогает? Это происходит вот в тех случаях, которые соответствуют 21 стиху. «Поступающие так, Царствие Божие не наследуют». Это происходит в тех случаях, когда перед нами либо два невозрожденных человека, либо хотя бы один из них невозрожденный человек, который не хочет смириться перед Господом и исполнять Его волю, исполняться Духом Святым, и не может, не способен к этому. Поэтому семейное душепопечение – оно имеет и евангелизационный аспект, евангелизационную направленность. Когда мы сталкиваемся с такими вот семьями, которые никак не могут исправиться и не могут принять библейское наставление, то мы обнаруживаем таким вот образом, что перед нами два невозрожденных человека, которые поступают по делам плоти и не могут от этих дел отказаться. И это, в свою очередь, ведет нас к дальнейшим шагам. Если они являются членами церкви, то мы идем по пути церковного обличения, церковной дисциплины, и в случае, если они доходят до конечной точки разрушения семьи, происходит отлучение от церкви. Мы признаем по факту их поведение, что перед нами люди, не принадлежащие к церкви. Либо появляется возможность обратить их внимание на этот момент. Может быть, они себя успокаивали, они думали, что у них все хорошо, но мы им говорим, у вас не все хорошо, у вас дела плоти в вашей семье. И поступающие так, Царство Божие не наследуют. У нас появляется возможность говорить им Евангелие, надеясь на то, что, возможно, эти люди примут все-таки Христа. Они 10 лет члены церкви. Но мы после семейного душепопечения надеемся на то, что они впервые в жизни примут Христа. Впервые в жизни они обретут возрождение. Потому что вся их жизнь, которая вела вот к этому, показывает, что они проявляют дела плоти и поступают так, и не могут своей плоти обуздать. А Библия ясно говорит, что поступающие так, Царствие Божие не наследуют. Поэтому мне хотелось бы воспользоваться вот этой вот возможностью, чтобы обратиться сейчас к вам. Я не знаю большинства из вас, ну, лица, ну, некоторых, конечно, знаю, лица некоторых из вас знакомы со вчерашнего раза, со вчерашнего дня, вот. Но я не знаю вашей жизни, я не знаю вашей истории, я не знаю, какова ваша семья и как вы живете. Но мне хотелось бы воспользоваться вот этой вот возможностью, чтобы обратиться к вам от лица Господа на основании Священного Писания, чтобы вы посмотрели на свою жизнь. И если вы увидите, что в вашей семье, или если вы еще не женаты, просто в вашей жизни проявляются вот эти вот дела плоти, блуд, который включает в себя, как мы сказали, порнографию, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть, может быть, у кого-то пьянство, бесчинство, то есть нарушение порядка, когда вы нарушаете, ломаете традиции и противопоставляете себя всем. Если в вас это постоянно проявляется, если это характеризует вашу жизнь, или если это характеризует вашу семейную жизнь, то не обманывайтесь. Поступающие так Царствие Божие не наследуют. Посмотрите, что Павел говорит чуть ниже, в 24 стихе. В 24 стихе он подтверждает то, что я только что сказал. Он говорит: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Поэтому если вы поступаете по плоти, и если вы не распяли плоть с ее страстями и похотями, то что говорит Писание? Вы не Христовы. Не обманывайтесь. Вполне возможно, что вы дети верующих родителей, и хорошо, у вас есть прекрасное духовное наследие. Вы как израильтяне, которые имеете преимущество в том, что вы слышали Слово Божье с детства. Но если вы лично не обратились ко Христу, если вы лично не раскаялись перед Ним, если вы не приняли Его как Господа и Спасителя, то вы Царство Божие не наследуете, и вы не принадлежите Христу. А как узнать это? По делам. Если в вас постоянно живут вот эти вот дела плоти, если ваша плоть не распинается, а наоборот, она живет и здравствует, и это проявляется в вашей жизни и вашей семье, то Библия говорит, если вы не распяли плоть со страстями и похотями, это признак того, что вы не Христовы, не принадлежите Христу. Значит, Царство Божие не наследуете, значит, вы являетесь чадами гнева. И гнев Божий по-прежнему предназначается для вас. Его отвержение, его ужасный гнев, его наказание, вот вся ярость его гнева готова излиться на вас. Подумайте об этом и серьезно отнеситесь к этому. Взыщите Господа, пока можно найти Его, говорит Писание. Призывайте Его, пока Он близко, пока еще дает вам Бог жизнь, пока еще дает вам возможность слышать Слово Божье. Спешите обратиться ко Христу. Знаете, что Христос умер за ваши грехи. Он бесконечно милосерд, Он бесконечно любящий. И Его жертва принесена вместо вас. Точно так же, как в Ветхом Завете, символически, люди приносили в жертву животное вместо себя. И вот это животное занимало их место на жертвеннике. Точно так же Иисус Христос, Агнец Божий, Он был принесен в жертву вместо вас. И Он занял ваше место на Божьем жертвеннике. Вы должны были быть наказаны за все свои грехи, но Христос взял это наказание на Себя. Уверуйте в Него, уверуйте в Божье милосердие. Уповайте на то, что вам прощены грехи ради имени Его. Уверуйте и раскайтесь в своих грехах. Покаяние – это значит отвратиться от греха и повернуться лицом к Богу. Покаяние – это не просто произнести какие-то слова. Любой, даже неверующий человек может произнести слова. Под гипнозом человек может произнести слова. В пьяном состоянии человек может произнести слова. Покаяние – это не только молитва. Хотя покаяние не бывает без молитвы, да? Покаяние – это наша молитва, которая основывается на определенном состоянии сердца, на нашей вере, на то, что мы поверили в Евангелие, и наше сердце навеки принадлежит Иисусу Христу. Покайтесь перед Господом, отдайте Ему свое сердце, отдайте Ему свою жизнь. Не претендуйте ни на какую часть, ни на какую сферу своей жизни. Не говорите, что «Господи, прости мне мои грехи, ой, как хорошо, что Ты меня простил, теперь я могу свободно жить так, как мне хочется». Нет. Отдайте Ему всю свою жизнь, все свое сердце, чтобы никакой части, никакой сферы в вашей жизни не осталось у вас, под вашим контролем, не отданы Ему. Обратитесь ко Христу. И вот тогда, когда вы действительно отдадите Христу свое сердце, когда Он станет вашим Господом и Спасителем, когда вы по-настоящему от сердца и без остатка уверуете в Евангелие, отвернувшись от греха и повернувшись к Богу, чтобы следовать за Ним, вот тогда вы сможете побеждать дела плоти и приносить плод Святого Духа. И тогда в вашей семье могут начать уходить в прошлое дела плоти. И может, наоборот, начать возрастать плод Святого Духа. Что же значит распинать плоть? Может быть, у кого-то из вас сейчас вопрос, да, как это распяли плоть? Здесь сказано, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Представьте себе распятие. Знаете, что распятие – это ужасная казнь, которая применялась в древнем мире. И вот когда апостол Павел писал эти слова в послании к Галатам, все люди, которым он писал, были очень хорошо знакомы с процедурой распятия, и наверняка практически каждый из них когда-то в своей жизни видел распятого. Потому что эта казнь применялась римлянами массово. И практически каждый житель Римской империи рано или поздно в своей жизни сталкивался с распятыми людьми. Что же, как же происходит эта казнь? Распятие – это медленная смерть. Когда человека пригвождали ко кресту или в некоторых случаях привязывали, его оставляли на этом кресте до тех пор, пока он не умрет. И вот находясь на кресте, человек, во-первых, уже не имел свободы передвижения. Он не мог просто так сойти с креста и поступать так, как ему хочется. Он не мог уйти, сходить пообедать, выйти в туалет. Он не мог поступать так, как ему хочется. Он был пригвожден, он был лишен свободы действия. И вот когда Павел говорит, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, он имеет в виду, что настоящие христиане, которые имеют Духа Святого, они лишили плоть свободы действия. Да, находясь на кресте, человек еще может двигаться, он может еще ерзать на месте, он может еще разговаривать, он может как-то себя проявлять, но он уже ограничен, он уже лишен свободы действия. Точно так же и плоть христианина, то есть наши греховные желания, греховные устремления, как здесь говорится, страсти и похоти, они тоже распяты, то есть, да, они еще остаются живыми, пока у нас остается еще наша физическая природа, непрославленное тело, наше тленное тело, в нас есть еще греховные желания, греховные устремления. Но они распяты, то есть они лишены свободы действия. А некоторые люди как поступают? Они кричат своей плоти, «Сойди со креста, и мы уверуем в тебя». Некоторые люди отвязывают свою плоть, пускают ее на свободу, дают ей возможность действовать так, как ей хочется. Но это показывает, что вполне возможно, что они не Христовы. У христианина плоть пребывает в состоянии распятом. Как Павел, помните, говорил, «Я каждый день умираю». Или в другом месте, «Я сораспялся Христу». То есть наша плоть, она каждый день нуждается в подавлении. Наши греховные желания, страсти и похоти каждый день нуждаются в усмирении, в контроле, в распятии. Мы каждый день распинаем свою плоть, то есть каждый день отказываем себе в этих желаниях, в греховных желаниях. Для чего? Для того, чтобы развивать в себе другие желания, которые угодны Господу. Более того, если плоть распята, то она не только лишена свободы действия. Распятый человек, он не только лишен свободы передвижения. Распятый человек – это человек, который направляется от жизни к смерти. И с каждым прожитым днем он угасает. Люди на кресте могли умирать иногда неделю и иногда даже дольше недели. Это поэтому это считалось такой самой мучительной пыткой, мучительной казнью. Но для нас здесь важна вот какая идея, что распятый человек, он направляется от жизни к смерти. С каждым прожитым днем он больше слабеет и больше умирает, больше приближается к смерти. Поэтому, если здесь говорится, что наша плоть у христиан распята, это значит, что с каждым днем она все больше слабеет. Ну, может быть, нам с вами незаметно это каждый день, но, по крайней мере, когда проходят годы, должна быть динамика. Должна быть динамика. То есть должно быть видно, что по истечении года, ну пусть двух, ну пусть трех, но наша плоть уже является более слабой. Наши страсти и похоти, неугодные Богу, все больше отмирают и реже проявляются, и слабее проявляются, потому что наша плоть направляется от жизни к смерти. Мы все больше и больше ее распинаем. Мы ее никогда не спускаем с креста, чтобы она пошла жирок нагуляла. Она все время висит на кресте, и она слабеет с каждым днем. Вот так вот поступают христиане, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Как же это сделать, спросите вы? Как я могу распять свою плоть? Ведь я слаб, у меня не получается. Приходит искушение, я снова падаю. Как же распинать свою плоть? Ну, очень просто. Посмотрите, ну, как просто и непросто. 16 стих. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Иными словами, исполняйте то, что угодно Духу Святому, и вы не будете исполнять то, что угодно плоти. То же самое в 18 стихе названо термином «водиться Духом», если вы Духом водитесь. Видите, здесь похожее выражение, 16 стих «поступайте по Духу», 18 стих «Духом водитесь», 25 стих «Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Это все синонимы. Это все говорит об одном и том же. Если мы живем Духом Святым, то мы будем поступать так, как угодно Духу Святому, и мы будем водимы Духом. То есть, что значит водимы? Он идет перед нами, показывает нам путь, мы идем вслед за Ним. То есть, идем туда, куда Ему угодно. Вот что значит быть водимым Духом Святым. Идти туда, куда Ему угодно. А что для этого нужно? Нужно жить Духом. Как же это, спросите вы? Мы выяснили, хорошо, мы поняли, чтобы не поступать по плоти, чтобы распинать свою плоть каждый день и чтобы иметь силу для того, чтобы распинать свою плоть. Нам нужно жить Духом Святым. То же самое, поступать по Духу, следовать путем угодным Духу Святому. А как это делать? Об этом очень хорошо говорит послание к Ефесянам. Перелистните, пожалуйста, несколько страничек и откройте Ефесянам 5 главу, 18 стих. Здесь тот же самый автор, апостол Павел, продолжает развивать свое учение на тему жизни в Духе Святом. В послании к Галатам он в своем ракурсе это развивал, в послании к Ефесянам чуть-чуть в другом ракурсе, одно дополняет другое и помогает нам лучше понять, как же должна складываться наша жизнь? Как мы должны поступать по Духу? Как нам быть водимыми Духом Святым? Как нам жить Духом? А вот посмотрите, с 18 стиха апостол Павел объясняет, Ефесянам 5 глава, с 18 стиха. «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Пока сделаем здесь паузу. Посмотрите, какое противопоставление здесь использует Павел. Вино и дух. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым, от которого бывает плод Святого Духа. Когда человек упивается вином, ну, по-другому мы можем сказать, когда он напился, когда он стал пьяным от вина, то может ли он сам себя контролировать? Практически нет, он теряет контроль над собой. Мы говорим в таком случае, что его контролирует вино, да, ну или алкоголь, водка его контролирует. Мы говорим, водка в нем плачет, водка в нем разговаривает, водка развязала ему язык и так далее и тому подобное. Вот. Уже человек не сам себя контролирует, а вино его контролирует. Противоположность этому – это исполнение Духом Святым. Когда человек не то чтобы, конечно, теряет контроль над собой, да, он не становится как пьяный, как харизматы учат, что они на основании этого стиха, они как раз и учат, что человек, исполненный Духом Святым, начинает вести себя как пьяница. Вот. Ну, к счастью, они не ведут себя полностью как пьяницы. То есть, ну, они, может быть, горлопанят что-то по-своему и смеются, и шатаются. Но, к счастью, они не делают все остальные дела, которые пьяницы делают. Вот, иначе бы от всех харизматов очень плохо пахло. Вот, но они очень выборочно как бы проводят вот эту вот аналогию, и они до конца как бы ну, не доводят. Вот. Мы, конечно, не принимаем харизматического учения об исполнении Духом Святым, мы считаем, что это ложь, это ересь, это глубокое-глубокое заблуждение, ничего похожее на это мы в Священном Писании не найдем. Поэтому человек, исполненный Духом Святым, не теряет контроль над собой, да, Библия говорит, что даже духи пророческие пророкам послушны. То есть человек пребывает в состоянии ясного ума, сознания. Но вот какое противопоставление здесь есть. На каком уровне проходит противопоставление? Здесь апостол Павел не сравнивает, он не говорит, что упоение вином – это то же самое, что исполнение Духом Святым, и что человек ведет себя одинаково. Нет, наоборот, он проводит контраст. Не делайте одного, но делайте другое. То есть не будьте контролируемы вином, когда вы теряете контроль над собой, но будьте контролируемы Духом Святым, когда вы, наоборот, поступаете разумно и имеете плод воздержания, то есть способности к самоконтролю. Вот. Итак, исполнение Духом Святым, исходя из этого стиха, это когда нами управляет Дух Святой. Видите это, да? Другая противоположность, контраст, это когда человеком управляет вино, он говорит, не делайте так, но, вот контраст, пусть вами управляет Дух Святой. Человек, наполненный Духом Святым, находится под контролем Святого Духа. И вот когда он наполняется Духом Святым, когда его контролирует Святой Дух, вот тогда-то он Духом водится, то есть куда Дух Святой ведет, по такому пути этот человек идет. Ну, то есть он живет так, как угодно Духу Святому. Тогда-то он приносит плод Святого Духа, который описан в послании Галатам, 5 главе, потому что качества, угодные Святому Духу, в нем начинают проявляться. Вот. Таким образом, чтобы в нашей семье были качества, такие как любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, чтобы в нас был плод Святого Духа, и таким образом наша семья была гармоничной, чтобы в ней были хорошие отношения, хорошая атмосфера, каждый член семьи, муж и жена, должны исполняться Духом Святым, то есть быть контролируемыми Святым Духом. А как же этого достичь? Вот это объясняется в следующих стихах, с 19 по 21. «Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Он сначала говорит, исполняйтесь Духом Святым, то есть пусть Дух Святой контролирует вас, вашу жизнь, ваше поведение, ваш характер. А потом он объясняет, как этого достичь. И можно вот в этом объяснении выделить раз, два, три, четыре совета. Да, четыре рекомендации, четыре пути исполнения Святым Духом. Во-первых, он говорит, назидая самих себя псалмами и словословиями. Назидая. Вот термин назидать в Священном Писании обозначает строительство здания, ну как созидание, да? И обычно он относится к духовному наставлению, когда человек получает учение из Божьего Слова. Вот именно учение Божьего Слова нас строит изнутри, как бы строит наше внутреннее духовное здание. И он здесь говорит, назидая самих себя псалмами. А почему он говорит о псалмах? Ну вообще, псалмы – это что такое? Слово Божье, это часть Божьего Слова. Почему он выбрал именно псалмы? Почему он не сказал просто «назидая самих себя Писанием»? Ну, в других местах Библии говорится о назидании себя Писанием. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью». Это параллельный текст из послания Галатам, 3 глава, 16 стих. Вот. И там говорится о Слове Христовом, то есть вообще о Слове Божьем. Да, все Слово Божие нас назидает. Почему здесь апостол Павел сконцентрировался на псалмах? Скорее всего, это имеет очень простое объяснение. Дело в том, что в древности у верующих людей не было своих Библий. практически ни у кого не было возможности приобрести свою Библию, потому что изготовление одного свитка, одной библейской книги стоило примерно столько же, сколько сейчас стоит машина новая. То есть представьте себе, чтобы вам заказать изготовление вот этого папирусного свитка или тем более пергаментного свитка, вам нужно оплатить эту работу людям, это все дорогие материалы, дорогая работа, потом работа писцов в специальных таких конторах, которые занимались переписыванием, она тоже стоила очень больших денег. В общем, в конечном итоге это все упиралось в деньги, это стоило очень дорого, как машина. Поэтому даже одну копию своей одной библейской книги, не то чтобы всю Библию, 66 книг, да, а одну только библейскую книгу, и то не каждый мог позволить себе иметь. Ими очень дорожили, и не у всех они были. Обычно закупали копии каких-то библейских книг на церковь, на церковную общину. И люди имели возможность, христиане имели возможность изучать, вникать в Писание тогда, когда они собирались вместе. Поэтому большую часть их церковных собраний составляло просто чтение Писания. Как же им быть? Ведь Писание говорит о том, что мы должны делать это ежедневно и постоянно. Помните первый псалом? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Своей личной копии Библии почти ни у кого не было, а требование ежедневного размышления над Словом Божьим, ежедневного пребывания в Писании было точно такое же, как и сейчас. Как же они выходили из положения? Как они умудрялись жить христианской жизнью и исполняться Духом Святым? Они заучивали Писание наизусть, и легче всего было заучивать псалмы, потому что они их регулярно пели, и когда вот это вот слова Писания, положенные на музыку, они легко запоминались, и чаще всего большинство людей запоминали именно псалмы, и в псалмах действительно есть богатое, обширное учение духовное, которое служило достаточной духовной пищей для их назидания. Ну и вдобавок к этому они уже читали другие книги Священного Писания, когда собирались вместе во время церковных собраний. Вот поэтому он и говорит, чтобы вы могли делать это ежедневно, назидайте себя вот той книгой, которую вы можете запоминать наизусть. Но в нашем случае, если мы перенесем это на наши обстоятельства, у нас уже гораздо более выгодное положение. У нас у каждого есть возможность иметь личную копию всей Библии. Поэтому я не буду концентрироваться именно на псалмах, а скажу просто о назидании Слова Божьего. Для того, чтобы исполняться Духом Святым, нам нужно пребывать ежедневно в Священном Писании. Послание к Колоссянам, как мы уже сказали, 3 глава, 16 стих. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Пребывайте постоянно в Священном Писании, как первый псалом гласит, но о законе его размышляет он день и ночь». И вот когда мы будем постоянно пребывать в Священном Писании, мы будем исполняться Духом Святым. Почему? Потому что вот это вот слово, слово Писания, это слово Святого Духа. Дух Святой говорил в пророках, говорит нам Библия, да? Библия также называется меч духовный, более буквально в оригинале меч Духа. Это меч Святого Духа, это оружие Святого Духа. И Духу Святому угодно использовать именно это оружие, именно свое слово для того, чтобы совершать хирургические операции на нашем сердце и изменять нас. И когда Слово Христово, Слово Святого Духа вселяется в нас обильно, то есть когда мы ежедневно пребываем в Священном Писании, то мы наполняемся, наша душа, наше сердце, наше сознание наполняется Божьей истиной. И когда мы наполняемся Божьей истиной, то эта истина начинает нас в большей степени контролировать. И когда Дух Святой берет это слово, напоминает его нам, обличает нас, утешает нас, он действует через свой меч, через свое слово в нашем сознании. И вот когда он действует через свое слово в нашем сознании, тогда наша жизнь становится подконтрольной Святому Духу. И мы начинаем все больше и больше повиноваться Духу Святому, а значит исполняться Духом Святым. Следующий путь к исполнению Духом Святым, он говорит дальше, «и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Он говорит здесь не только о псалмах, то есть о библейских текстах, но и вообще о духовных песнях, которые основаны на Слове Божьем и передают библейскую истину. Это тоже путь к исполнению Духом Святым. И когда мы с вами поем библейские истины в наших гимнах, вот чем больше этот гимн действительно содержит библейской истины и передает здравое библейское учение, тем больше он способствует исполнению Духом Святым. Поэтому, когда мы поем вот духовные песни, это ведет нас к исполнению Святым Духом, то есть Дух Святой начинает нас контролировать. Может быть, вы замечали когда-нибудь, что вы идете, и что-то на душе у вас кошки скребут, и вы начинаете петь какую-нибудь духовную песню, какой-нибудь христианский гимн, и становится легче на душе. Бывает, что осуетишься, и в мысли разные, в раскоряку, да, и о каких-то вот земных вещах, и опять теряешь мир на душе. Дух Святой обличает, напоминает об этом, и ты запеваешь какой-нибудь христианский гимн, и мысли приходят в гармонию, да, и снова возвращается сердце, возвращается вот в единение с Духом Святым. Действительно, это тоже способ, который Дух Святой использует. Духовное песнопение он использует для того, чтобы наше мышление контролировать, чтобы наше сознание пребывало в истине, угодной Святому Духу. И я могу вспомнить, ну, действительно, десятки, может быть, даже сотни таких ситуаций в своей жизни, когда пение духовных гимнов, каких-то особенно близких, хороших, содержательных духовных песен, оно формировало мое собственное мышление, настраивало мое сердце на общение с Господом. Бывает так, что открываешь Библию, и тоже вот из-за какой-то суеты или из-за каких-то волнений не идет чтение, не понимаешь, да, трудно сосредоточиться, но когда начинаешь петь духовный гимн, один, другой, и сердце настроилось, как бы вернулось к якорю, и ты уже дальше начинаешь читать Писание, оно начинает проникать вот через толщу твоей суеты. Вот, это тоже средство, которое использует Дух Святой для того, чтобы контролировать нас. Дальше, здесь говорится 20 стих. «Благодаря всегда за все Бога и Отца». Это молитва. Молитва. Молитва – это тоже средство исполнения Святым Духом. Благодаря Бога, да? Это молитва. Мы в молитве благодарим Бога. Причем заметьте, что он здесь говорит не просто о перечислении нужд в молитве. Мы очень часто вот, концентрируем большую часть нашей молитвы на перечислении каких-то нужд. Но такая молитва очень мало способствует исполнению Духом Святым. Почему? Это больше похоже на какую-то на исполнение треб в православной или католической церкви. То есть просто механическое какое-то действие. Ну, надо перечислить вот эти вот вещи. И мы одни и те же вещи вспоминаем, ну, чтобы здоровье было, там, машина хорошо работала, чтобы дом не упал, вот, в дорогу поехать, чтобы на работе все хорошо, с начальством замечательно, ну, и церковь благослови. Вот, такая молитва, она не способствует исполнению Духом Святым. Нет, Писание, конечно, говорит и призывает нас, чтобы мы все заботы наши возлагали на Бога, и этому есть место. Есть место тому, чтобы выражать все свои желания и просьбы перед Богом. Да, несомненно. Но апостол Павел, я думаю, не случайно здесь фокусируется на определенном типе молитвы для исполнения Духом Святым. Это благодарственная молитва. Если перечислить нужды, мы можем, особо не прилагая к ним сердца, то вот для того, чтобы благодарить Бога в молитве, требуется сделать определенные усилия над нашим сердцем. Нам нужно вспомнить, во-первых, что нужно благодарить Бога за все. Подумать о том, что происходит в нашей жизни. Увидеть во всем этом руку Божию. И в горестях, и в радостях. И в печалях, скорбях, и в каких-то успешных происшествиях, в благословениях. Вот. Увидеть во всем этом Божью руку и Божье благословение. И благодарить Бога за все. И вот тогда наше сердце действительно встает под контроль Святого Духа. Когда мы признаем над собой главенство Духа Святого, когда мы признаем, что все обстоятельства в нашей жизни от Бога нам дарованы, посылаются, Тогда наше сердце встает под контроль Святого Духа. И здесь вот мы исполняемся Духом Святым. Это благодарственная молитва. Ну и, наконец, еще один способ, как исполняться Духом Святым, 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». В дальнейших стихах расшифровываются некоторые аспекты этого повиновения. Ну, например, 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». 6 глава, 1 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Но это лишь, на мой взгляд, это лишь некоторые аспекты этого повиновения, потому что в 21 стихе не говорится «повинуйтесь одни категории людей другим категориям людей», только лишь. Здесь говорится «повинуясь друг другу», что подразумевает общую подотчетность. И вот, на мой взгляд, 21 стих говорит о таком церковном служении или о такой церковной функции, как взаимная подотчетность членов церкви. То есть, когда мы открываем свою жизнь перед другим членом церкви и приглашаем в свою жизнь чужой глаз, чужое ухо, как это может выглядеть? Ну, мы можем, допустим, прийти на беседу с пастором и рассказать ему, допустим, если периодически мы с пастором встречаемся на малой группе или где-то еще, можем рассказать ему, как идет наша жизнь, попросить его помолиться о нас. Вот. Или это может быть человек на малой группе, лидер малой группы. Или это может быть просто ваш духовный друг, то есть ваш друг, которому вы доверяете, и о котором вы точно знаете, что он действительно живет христианской жизнью, серьезно посвященно Господу, и вы приглашаете его в свою жизнь. Вы встречаетесь, семьями, может быть, дружите, он приходит в гости в вашу семью, ваша семья, может быть, отправляется в гости в его семью, и вы видите, как вы живете, каждый из вас, да, и каждый чувствует себя подотчетным перед другими. Или это как еще может выглядеть? Когда у нас есть какие-то явные проблемы, и мы боремся с каким-то грехом, то мы приглашаем чужой глаз, чужой контроль в нашу жизнь, чтобы он помог нам бороться с грехом. Ну, например, молодой человек, к примеру, обращается за душепечительской помощью к пастору, потому что у него есть какой-то определенный грех. И он с этим грехом борется. И вот пастор договаривается с ним, что они будут встречаться раз в неделю, каждую неделю, на протяжении длительного времени. И этот молодой человек будет рассказывать о том, как он боролся с грехом на протяжении прошлой недели. Пастор будет молиться за него, направлять его советом. Вот. Это взаимная подотчетность. С другой стороны, пастор тоже может пригласить другого человека в свою жизнь и обратиться к другому ли пастору или просто к своему другу доверенному и тоже перед ним исповедоваться, или молиться вместе, или просто быть открытым перед церковью, чтобы люди посещали его дома, чтобы они видели, как он живет, и что он открыт перед ними, он прозрачен, он подотчетен всей церкви, они могут все увидеть, что ему нечего скрывать, что он живет так же, как проповедует. Это взаимная подотчетность, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Именно из-за того, что мы боимся Бога, мы желаем быть подотчетными друг другу. Я столкнулся недавно с одним пастырем, я не буду называть его имя, вот только фамилию скажу, нет. Не буду говорить откуда и так далее, это не самое главное, что я хочу сказать. Ну и он не единственный такой человек, к сожалению, с этой проблемой иногда встречаются пастыри, и я слышал тоже и о других подобных историях. Этот пастырь организовал служение в своей церкви таким образом, что он практически он полностью закрыт от членов церкви. Они его видят проповедующим, и он замечательно проповедует. И он организовал вокруг себя такую группу служителей, которым он говорит: «Так, ваша задача – обеспечить, чтобы меня не трогали члены церкви. Вы с ними работаете, вы разбираете их проблемы, их семьи, но меня освободите, чтобы я и моя семья, ну, как бы могли жить в покое и заниматься вот только своим делом». В результате годами наработалась и сложилась такая вот ситуация, что никто из членов церкви, кроме самых близких доверенных друзей, не бывает у этого пастора дома. Никто не знает, как он живет, никто не знает, какие отношения у него с женой. И только некоторые близкие люди говорят, что отношения не очень хорошие. Вот. Но это тайна для всех членов церкви. потому что его дом закрыт. Когда люди приезжают на конференцию, их расселяют по всем другим людям. Он у себя никогда не принимает гостей. В чем проблема? 21 стих. Нет страха Божия. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Если мы боимся Бога, то мы будем жить как на витрине. В определенном смысле, да? То есть пастырь не будет иметь права на частную, закрытую, ну, я имею в виду полностью закрытую от всех жизнь. Да, конечно, есть там и частное время, и когда-то нужно и отдохнуть, это все понятно. Но в общем и целом его жизнь будет на виду у людей. А это как будет проявляться? Он будет приглашать людей в свой дом. Они будут видеть, как он живет, какие отношения в церкви. Он будет проявлять гостеприимство, что, кстати, является обязательным качеством пастора, согласно 1 Тимофею 3 главе, да? Странно любив, то есть гостеприимен. Вот. И вот это вот, это тоже ведет к исполнению Духом Святым. То есть наша жизнь будет подконтрольна Духу Святому, когда мы друг перед другом открыты и подотчетны. Эта подотчетность не только в одном направлении работает, что члены церкви подотчетны пастырям, но она работает в обоих направлениях, повинуясь друг другу. Члены церкви подотчетны пастырям, когда пастыри их спрашивают об их жизни, обличают их в грехе и так далее. И они ответственны за то, чтобы подчиняться решениям руководства церкви. Но пастыри тоже подотчетны перед церковью. Пастыри дают отчет за то, какие они решения принимают и почему они принимают такие решения. Они дают отчет за то, как они живут, какой у них характер, соответствуют ли они по-прежнему требованиям 1 Тимофею 3 главы и Титу 1 главы. Так что есть взаимная подотчетность всегда. И вот это тоже способ исполнения, путь к исполнению Святым Духом. Ну и теперь, как это работает в семье? Самый интересный вопрос я оставлю на время после перерыва, хорошо? У нас есть еще 5 минуточек или там 4 минуточки до перерыва. Но как это работает в семье, я уже после перерыва расскажу, да, чтобы сейчас не комкать этого вопроса. А до перерыва я только одну вещь еще сделаю. Я хотел бы прорекламировать вам одну книгу, мне дали такую возможность. Хотелось бы поделиться с вами информацией о книге, которая называется «Под сенью крыл. Комментарий на книгу Руфь». Вот это моя книга, она вышла в прошлом году. Вот. И да, кто как не автор, лучше объяснит, что в этой книге написано. Эта книга представляет собой размышления над книгой Руфь, исследование книги Руфь. И сама книга Руфь, она очень интересная. На мой взгляд, это жемчужина Ветхого Завета. И одна из причин, почему эта книга такая интересная, не только потому, что она рассказывает интересную историю, но и не только потому, что она содержит замечательные, глубокие духовные уроки. Но эта книга еще интересна, потому что главная героиня этой книги – это, во-первых, женщина, что нечасто вы увидите в Священном Писании, а во-вторых, язычница, что еще более редко, чтобы главным героем библейской книги был язычник, а еще вдобавок ко всему моавитянка, для которой был закрыт вход в общество Господне. И тем не менее, она обращается к Господу искренно, Господь принимает ее в свой народ и, более того, прославляет ее, ставя ее веру в пример всему израильскому народу. Так что для нас, людей, большинство из которых не принадлежат к еврейскому народу, да, для нас это особенно утешительная книга, книга Руфь. Она показывает, что действительно, как Христос говорил, что многие язычники придут с востока и с запада и возлягут на лоне Авраамовом, в то время как сыны царства будут брошены во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Так вот, эта книга показывает как раз пример для нас, для язычников, как наша вера может быть образцовой. Более того, эта книга интересна тем, что в ней сочетаются две очень важные темы. Они переплетаются прям неразрывно. Это тема обращения язычницы к Богу, и тема брака, то есть как раз брак и семья, очень хорошо подходит к нашей конференции. И вот эта книга раскрывает, книга Руфь раскрывает, как эти темы между собой переплетаются. Как решение о браке свидетельствует об истинности обращения. Ну, разумеется, это не единственная тема, там много-много других замечательных духовных уроков. И вот в этой книге, в книге «Под сенью крыл», Первая часть представляет собой объяснение, то есть серию проповедей, где, ну, достаточно понятно, с примерами, с иллюстрациями объясняются вот эти библейские истины. А вторая часть книги – это экзегетический комментарий. То есть здесь объясняются слова и фразы оригинала. То есть более точное значение еврейских слов, еврейских фраз. Объясняются все обычаи, которые упоминаются в книге Руфь. А там немало таких обычаев, с которыми мы уже не знакомы. Ну, например, что такое снять сапог, и почему это, и что это означало, и почему родственник тот отказался купить поле, когда узнал, что ему нужно жениться на Руфе Моавитянке. В общем, все эти моменты объясняются. Вы знаете, в книге Руфь есть еще один такой очень интересный случай. Это когда Наиминь дает Руфе совет. Помните, какой совет она дала? Она говорит, пойди на гумно, когда стемнеет. Когда стемнеет, пойди на гумно. Вот, и открой у ног его и ляжь. Вот, что это означает? Большинству из нас при чтении этого совета представляются какие-то голливудские картины. Вот, но уверяю вас, что ничего голливудского там не было и не подразумевалось. Но чтобы понять смысл этого совета, нам нужно вникнуть в культуру древнего Израиля и в некоторые еще погодные условия. Я так чуть-чуть приоткрою завесу. Вот. Но обо всем этом вы сможете прочитать уже вот в комментарии на книгу Руфь. Она здесь продается по самой низкой цене, которую только вы найдете в России. Нигде больше дешевле нет. Спасибо. Вот столик вон там он будет стоять, и там вы будете иметь возможность эту книгу приобрести.